говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «На жизнь поэта» памяти Александра Башлачева. Во второй части передачи «Александр Дольский», «Фестиваль Радуга» и «Ганзейский акцент» в Великом Новгороде. Александр Башлачев родился 27 мая 60-го года в Череповце, 17 февраля 88-го покончил жизнь самоубийством. Википедия пишет о нем: поэт, автор и исполнитель песен, один из самых ярких представителей русского рока. Я бы сказала, один из лучших поэтов России. И по сей день благодарю судьбу за то, что знала его лично.
Нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог. Здесь целое небо, нечем дышать, здесь место. Я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре, смотрите. Сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, попробуй скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вон уже ты мне приносишь заваренный чай. Его начинается мертвый сезон. Шесть поездов помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных зубках. Нам нужно молчать, тиснуть зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Любовь — это слово похоже на ложь. Пришитая к коже дешевая бровь, прицепленный жесткий вагоном, вагон, ресторан. И даже любовь не поможет сорвать 100 грамм. Любовь — режиссер с удивленным лицом, снимающий фильм с печальным концом. А нам все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом, и двое все еще спят там вдвоем. На улице Сакаванцетти мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят.
21 мая будет концерт в памяти Башлачева в Московском доме художника. 28 мая в Череповце в ДК «Металлургов». Ни там, ни здесь почти не будет людей, которые хорошо знали Башлачева и которых хорошо знает страна. Бориса Гребенщикова, Константина Кинчева, Юрия Шевчука. Самый знаменитый из участников – Дмитрий Ревякин с «Калиновым мостом». Вот я читаю на сайте «Коммерсанта» горькие слова о том, что Башлачев вслед за Майком Науменко и Андреем Пановым превращается в забытого героя, который нужен только журналистам-хроникерам и кучке энтузиастов-меломанов, и предлагает эту тему для обсуждения Илье Смирнову.
Слава интернету, можно проверить, встречается ли имя Башлачева в новостях весны 2010-го. Встречается. Во-первых, анонсы юбилейных концертов. Концерты все больше камерные, и состав участников, ну, не знаю, как сказать помягче, чтобы никого не обидеть. Некоторое несоответствие повода для банкета и предлагаемого меню. Ну, а дальше широкое разнообразие ассоциаций, которое, наверное, могло бы вдохновить Сашу на сочинение песни «Палата номер 7». Вот приглашение на лекцию о поэзии новых русских классиков Алины Витухновской, А. Башлачева и Д. Не оскудела, однако же, Россия классиками. Вот псевдоисторический бред о пользе опричнины подтверждается ссылкой, опять же, на Башлачева. Одна из звезд шоу-бизнеса сначала выражает почтение Башлачеву как носителю великого и могучего русского языка, потом рассказывает о предпочитаемых брендах мужской одежды. Чувствуется, многому у Башлачева научился. Еще Сашино имя возникло в контексте этнической рок-музыки аборигенов Австралии. Я не знаю, есть ли в этом смысл, но хотя бы не обидно. Но, честное слово, я специально ссылки не подбирал. Однако, простите, какие вообще поэты присутствуют в нашей жизни? Вот из 10 человек, знающих о существовании Дмитрия Быкова, 9 наслышаны о нем в связи с мельканием в ящике и иными побочными, необязательными, зачастую прискорбными проявлениями его многогранной личности. Хотя интересен-то он именно стихами. Ну, вы скажете, лучше знают Пушкина. Но это пока в строю поколения, которые худо-бедно проходили Александра Сергеевича в школе. А после того, как пошли инновации, отмена сочинения, единое ГЭ, боюсь, и от него останется только фамилия. Пушкин – поэт, Суворов – полководец. Не дай бог перепутать и поставить крестик не в ту клеточку. Заметьте, что так было не всегда. Андрею Вознесенскому для популярности не нужно было наниматься в телеведущие. Достаточно было стихов.
Ох, Илья, нам же потом объяснили, что тогдашняя поэзия с вечерами в политехническом была неправильная, и сама формула «поэт в России больше, чем поэт» от лукавого, от тоталитарного режима. А теперь, я цитирую, «от завышенных творческих амбиций глаголом «жечь сердца людей» мы возвращаемся к естественным нормам художественной жизни».
Творческие амбиции завышены по определению слова «творчество». И поэт больше, чем поэт, не только в России. Гомер для Греции разве не больше, чем поэт? А Байрон или Гёте? И в образе поэта-пророка заключен глубокий научный смысл. А то, что сегодня выдают за естественную норму, «Я поэт, зовусь я Цветик, вхожий в университетик, где меня и читают два литературоведа и полтора культуролога, потому что им за это платят зарплату из налогов, собираемых с благодарного населения. Так вот, на самом деле это не норма, а глубокая патология». Искусство не может жить в режиме министерства по Жванецкому, которое само производит, само же и потребляет. Но вы лучше меня знаете, для чего существует театр. Театр для людей. То же самое относится и к кино, и к живописи, и к поэзии, пока в них не погасла та самая башлачевская искра электричества, то есть пока не угасла жизнь.
Вот так плавно мы подходим к главному парадоксу биографии Александра Башлачева. Как его занесло в рок-музыку? Ведь он не просто примкнул, выразил смысл и суть рок-н-ролла в России так точно, как никто, наверное, другой.
Его выбор кажется парадоксальным ровно до тех пор, пока мы судим о явлениях по внешней форме, по покрою штанишек, фенечкам и лозунгам. Но Башлачев-то воспринимал иначе. Он вообще был умный человек. Я цитирую его интервью. «Люди не задают себе вопросы «зачем?» Люди задают себе вопрос «как?» Да как угодно, в каких угодно формах. Но они постоянно уходят от вопроса «зачем?» Если это искусство, хотя искусство тоже термин искусственный, если это естество, скажем так, то это должно быть живым». Конец цитаты. Появление Башлачева 83-84 год. Времена поэзии в политехническом уже давно прошли. Литературная среда окукливалась. А в рок-движении он увидел жизнь свободную, открытую, не стесненную ни бюрократическими параграфами, ни снобистскими комплексами. Смотрите, какие интересные глобальные процессы. В разных видах искусства профессионалы вдруг стали стесняться своего естественного предназначения. Серьезный прозаик больше не хочет рассказывать людям интересные поучительные истории. Музыкант считает ниже своего достоинства играть на свадьбах и похоронах. Конечная стадия – вот та самая мертворожденная университетская поэзия, о которой мы говорили. Но поскольку природа не терпит пустоты, в освободившуюся нишу искусства для людей врываются, с одной стороны, суррогатных дел мастера, а с другой стороны, прекрасные дилетанты. Накатывают волны фольклоризации и архаизации, из которых самая мощная, конечно, рок-музыка.
Образ поющего поэта из седой эпической древности.
Да, не 50, 150 лет назад Дмитрий Иванович Писарев насмехался над ветхими побрякушками, как то лира и пение применительно к поэзии, и совершенно справедливо отмечал, что современный поэт не певец, писатель и продавец исписанной бумаги. Так оно и было и в XIX, и в XX веке до появления бардов и рок-музыкантов. У Башлачева, кстати, с исписанными бумагами все в порядке. Мы знаем, как тщательно он работал над своими стихами. И тем не менее, в его арсенале все обломки старого мифологического балласта. Вот он, поэт со струнным инструментом в руках. Публика не читатели, а слушатели. И никаких тебе посредников. И не надо ни у кого просить разрешения, ни у Суслова, ни у Суркова.
Но русский рок ненадолго Башлачева пережил, славное язычество разбежалось, кто в шоу-бизнес, кто в беспомощный и бессмысленный андеграунд. Ставили артелью, замело метелью, как пел сам Саша Башлачев в песне «Лихо».
Ставили артелью, замело метелью, водки на неделю, самолет в похмелье, штопали на теле, ребрам пришивали, ровно год потели, да ровно час жевали. Пососали лаву, поскрили лунные ветерки степные. Мы тоски зеленые, племя жирные. Нищие дурманы, лживые сироты, да горе атаманы и сопливые роты. Приоткрой мне, мальчик равнодушный, не снежок припомним там, где будет душно. Вспомним зиму нашу, снежные кафтаны, след крестами машут сонные курганы.
Да, совсем не случайен этот вечный башлачевский мотив трагической зацикленности. И в «Грибоедовском вальсе», и в «Ванюше». Вот как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке, да захлебнулся, пошла отрава, подняли тело, снесли в канаву.
Не в первый раз ли я слышу и от вас, что Башлачев все предвидел, а в одной из своих песен «Случай в Сибири» прямо с портретной узнаваемостью расписал, на ком сердце успокоится и что с нами будет.
Я далек от того, чтобы сводить биографии поэтов к социологии, но так же, как не могу себе представить живого Маяковского в 1938 году, так же не могу представить Башлачева в 1996. То есть теоретически возможно было куда-то сбежать от пакостного персонажа из упомянутой вами песни, ну, в себя, в частную жизнь, в средние века, в Вологданские леса, в Лондон. Но согласитесь, что эмигрант Башлачев – это был бы уже совсем другой человек.
Но тогда получается, что правы люди, которые считают его забытым героем, который от современной жизни далек примерно так же, как Гомер или упомянутый вами Писарев.
Полагаю, что и Гомер нам не чужой. Вот смотрите хотя бы, чем, какими сюжетами вдохновляется кинематограф. Я имею в виду не выморочный артхаус на курьих ножках, а настоящее кино, которое смотрят миллионы. И Писарева, поверьте, читать до сих пор интереснее и полезнее, чем любого современного культуролога, при всех его Писарева-перегибах. Что касается русского рока, если сегодня книга, фильм, передача, еще какая новость культуры лишний раз напомнит нашим молодым соотечественникам, что они достойны большего, что русская песня – это не только Газманов и «Фабрика звезд», но и Вертинский, Галич, Башлачев, Яна Дягилева, Майк Науменко или ныне живущие Гребенщиков, Кинчев. Слава Богу! Только не надо при этом врать. История русского рока, как его понимал Башлачев, завершилась. Это закрытая глава. Мы можем вернуться к ней на каком-то новом витке исторической спирали, но не должны обманывать людей, делая вид, что завершенное продолжается. Но не надо дописывать к трагедии продолжение в виде фарса. Когда под предлогом и под портретом Башлачева собирается нечто, как вы его определили, беспомощно-бессмысленное, или когда специалист по брендам ссылается на Башлачева как на учителя, это не помогает понять и вернуться. Это мешает и отталкивает.
Таково мнение Ильи Смирнова, но иногда под портретом Башлачева собирается нечто не беспомощное и не бессмысленное. В издательстве «Амфора» выходит новая, посвященная ему книга объемом в 500 страниц. Называется «Александр Башлачев. Человек поющий». К печати ее подготовил Лев Наумов, создатель одноименного превосходного сайта в интернете. Книга будет состоять из 5 частей.
Первая часть – это тексты Александра. Причем впервые мы их приводим по рукописям. В известных изданиях предыдущих было написано, что тексты приводятся по авторским спискам, однако эти списки не сохранились на данный момент. И просто воспроизводить то же самое, то, что было уже неоднократно опубликовано, мне показалось достаточно абсурдным, и поэтому подавляющее большинство текстов я приводил по рукописям, по распечаткам друзей, которые были правлены рукой Александра. Все равно удалось найти далеко не все тексты, к сожалению. То есть некоторых из них нет в принципе, что безумно жаль. В книге, которую я подготовил, впервые включены 11 текстов, они до того не публиковались еще вообще никогда. Первым приводится шуточный студенческий текст Александра, и вот набирая обороты от каких-то юношеских попыток, мы приходим к его самым-самым-самым серьезным текстам. Это все располагается в хронологическом порядке и позволяет, наверное, достаточно точно представить себе вот его творческий путь. Во второй части книги приводится биография поэта, которую удалось воссоздать из многочисленных интервью, которые я взял у разных людей, которые знали Александра, которые были с ним знакомы, из воспоминаний родственников, из каких-то публикаций однокурсников, из публикаций людей, которые его несколько раз видели в Свердловске, из всего этого удалось построить последовательность событий, которые были в его жизни, поэтому этот текст абсолютно не билетристический, это такой вот очень-очень сухой перечень фактов, я бы так сказал. После этого в третьей части книги приводится список выступлений Александра. Удалось более или менее достоверно установить 70, 80 или 90 даже выступлений его. Где они происходили, когда, кто там был и также какая часть выступлений была издана. В четвертой части представлена библиография, посвященная Александру. Она содержит, в частности, его работы как журналиста, статьи о нем, статьи о его творчестве и посвящение ему других авторов.
Посвящение, то есть стихи?
Стихи, и есть ссылки на альбом живописи также. Достаточно много я встречал рисунков, посвященных ему.
В пятую часть книги включено 6 интервью самого Александра Башлачева.
Лёв, я вообще совершенно не понимаю, где вы взяли эти 11 новых текстов.
Есть некоторое количество текстов в его черновиках и тетрадках, которые хранятся в архиве семьи поэта. И по рекомендации семьи были выбраны именно эти тексты. Один из текстов, как раз самый первый, «Разлили малина», я не помню, где именно я его нашел, но он откуда-то из Свердловска пришел. Это 78-й, что-то такого типа. И более того, есть еще некое количество неопубликованных текстов на данный момент.
Лев, а вот эти вот тексты, которые вы нашли, они никогда не были песнями, или они были песнями, но он их не исполнял? Это понятно?
Несколько из них он исполнял. Например, стихотворение «Окоп» он исполнял как песню, потому что есть несколько его набросков трек-листов на концерты, и песню «Окоп» и песню «Поэтам», это не путать с известной песней «На жизнь поэтов», он исполнял как песни. А остальные, ну, по крайней мере, нет никаких даже косвенных подтверждений тому, но исключать этого тоже нельзя.
Когда вы получили вот эти дополнительные 11 текстов, вот что-то изменилось в вашем восприятии? Не его поэзии, но, по крайней мере, вот этого движения.
Да, изменилось. То есть, вот некий момент для меня является совершенно таинственным. Вот момент того скачка, который можно датировать с точностью до нескольких месяцев, который совершенно внезапно, вот как будто бы тумблер был переключен. Это, мне кажется, очень важно для понимания его, и я очень рад, что сейчас читатели смогут с этим познакомиться.
Тумблер был переключен в том смысле, что человек писал, ну, более-менее жанровые и остроумные, скажем, песни, а потом стал писать трагические и такие образные, без жанров, четко, без истории.
Я бы сказал, что до этого переключения стихи не были выдающимися. Они были достаточно средними. Если говорить о тех стихах, которые стали потом песнями группы «Рок Сентябрь», то многие из них были просто плохими. И по воспоминаниям родственников и друзей, Александр их стеснялся впоследствии. В биографии есть очень интересный момент. В тексте воспроизведен диалог его с одним человеком. Я думаю, что читателям поймут, о чем я говорю. Но потом... Вот именно есть какой-то мистический момент, когда тексты стали настолько глобальными и всеобъемлющими, что очень странно сопоставлять вот это, то, что было до того, и то, что было потом. То есть, если, скажем, неосведомленному человеку написать эти тексты на карточках и спросить, вот что написал один человек, это абсолютно исключено, что он догадается, на мой взгляд.
Никто не дает объяснений, да, тому, что это было? Вот из людей, с которыми вы разговаривали, никто
не... Есть многочисленные воспоминания о том, как Александр сам объяснял это, упоминание о самых разного рода столбах света и тому подобном, что свидетельствует, в общем, главным образом о том, что он сам не понимал, что происходит. И тем ценнее, тем интереснее это, мне кажется.
О новой книге, которая выходит в издательстве «Амфора» к 50-летию со дня рождения Александра Башлачева, рассказывал ее составитель Лев Наумов.
Поэты живут и должны оставаться живыми. Пусть верит перу жизнь, как истина в черновике. поэты в миру оставляют великое имя за тем, что у всех на уме, у них на языке. Но им все трудней быть иконой в размере оклада. Там, где, судя по паспортам, все по местам. Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада. По чистым листам, где до времени все по устам, поэт умывает слова, возводя их в приметы, подняв свои полные ведра внимательных глаз. Несчастная жизнь, она до смерти любит поэта, и за семерых отмеряет, и режет их нас еще раз. Как вольно им петь и дышать полной грудью на ладан. Святая вода на пустом киселе не живой. Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада пойдут по воде над прекрасной шальной головой.
27 мая в Московском педагогическом университете при поддержке фонда «Новое тысячелетие» и издательства «Русская школа» состоится вечер памяти Башлачева и презентация книги «Александр Башлачев. Исследование творчества», в которую, согласно названию, вошли научные статьи. Музыканты под руководством Дмитрия Ревякина готовят, в свою очередь, трибют. Каждый из них споет по одной песне Александра Башлачева. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа обсуждаем с ее участниками Татьяной Лукшиной, Игорем Каляпиным и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева доставили в четверг повестку о вызове в суд в качестве свидетеля министру промышленности и торговли Виктору Христенко. Аналогичную повестку председателю управления Сбербанка России Герману Грефу отказались принять в экспедиции банка. Пресненский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина к спикеру Госдумы, руководителю парламентской фракции «Единой России» Борису Грызлову. Спасательные работы на шахте Распадской в Кемеровской области, где в результате взрывов 9 мая погибли десятки людей, приостановлены на неопределенный срок. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родственникам убитого жителя Чечни Валида Джабраилова. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское МВД. Митинги на городском ипподроме и у здания Университета дружбы народов завершились, никто не пострадал. Трое американских туристов, арестованных в Иране, встретились сегодня со своими матерями. Об этом сообщило иранское телевидение. Женщины накануне прибыли в Тегеран после того, как иранские власти дали им разрешение навестить детей. Специальный представитель президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке Джордж Митчелл завершил очередной раунд посредничества в израильско-палестинских переговорах о мирном урегулировании. В Всемирная организация здравоохранения приняла программу действий по уменьшению злоупотребления алкоголем.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Александр Дольский, фестиваль «Радуга» и ганзейский акцент в Великом Новгороде. Когда разбился самолет с польским руководством, многие вспоминали песни Александра Дольского. Одна из них называется «Здравствуй, Польша». В ней сказано обо всем, считает Ольга Клячина. О горечи русско-польской истории, о культурных связях двух стран, события, лица, вехи, войны. Все в ассоциациях автора.
Здравствуй, Польша, сколько лет? Мы идем с тобой друг к другу. Сколько крови и побед повторяется по кругу. Фердинанд, соры гитару вы оставили в Мадриде. И в Париже, и в Смоленске музыка мешала. Вы поход в Россию еще раз успешней повторите. И Стендаль пришел в Москву через Варшаву. Я к земле и горькой, и прекрасной тихо припадаю. И целую кровь парней краковских и вятских. И молю судьбу, пусть вечно нам подарит не копать земли, не прятать в ней сердец.
Поэт и музыкант Александр Дольский с 1974 года живет в Санкт-Петербурге. Он продолжает давать концерты, издавать книги и диски. О том, как появилась в его творчестве песня о Польше, Дольский рассказал нам в интервью по телефону.
Один раз я попал в Польшу в 1984 году. Случайно, это пытались наши наладить контакт с «Солидарностью» и послали огромное количество молодых артистов. Пытались нас, как передовой отряд, выступить, чтобы мы примирение какое-то принесли. Но мы-то с ними очень быстро нашли общий язык с поляками. Мы были на стороне «Солидарности». Они-то думали, что мы на стороне советских бронетанковых войск. И у меня там цикл польских песен появился просто от сердечной потребности. То, что во мне все-таки польской кровь есть.
Александр Дольский никогда не отличался лояльным отношением к власти. Ни в советские времена, ни после. Ехидство, критика, сатира на власть ему очень свойственны. Хотя в первую очередь он, конечно, не сатирик, а тонкий лирик, романтик и эстет.
Ну, сейчас довольно у меня ядовитые песни. У меня такая была песня «Господин президент», например, я обращался. Это и Ельцину. Я ему советовал посмотреть на лица генералов, на лица чиновников, которые обворовывают Россию. Нет, ну у нас, слава богу, за слова поэтов пока не убивают. Журналистов могут, но я все равно себя считаю глубоко лирическим поэтом. Самое лучшее, что у меня получается, и лучше, чем и у других.
Дольского можно назвать классиком авторской песни. Он поет свои стихи, играет свою музыку. Он общается со многими бардами и выступает с ними на одних площадках. Но в среде авторской песни он всегда ощущал себя чужим.
В конце 50-х, 60-х возникло это течение. И возникло очень много авторов, и были выдающиеся. Но стихи сочинять – это одно дело. Это очень трудная вещь, это божий дар и огромный труд. Поэтов мы можем по пальцам перечислить. Вот в авторской песне. То уж те, которые умели играть на гитаре, мы начнем с вами считать и на цифре один споткнемся. Кроме меня на гитаре играть не умел никто. Но дело в том, что были люди, которым это не мешало. Высоцкому это не мешало. Когда он играл на расстроенной гитаре, это вносило какой-то такой кайф, цимис, как говорится. Галич играл на настроенной гитаре, но он играл чрезвычайно просто, играл правильно. Я был единственный, кто играл на инструменте по-настоящему. Меня только за это осуждали, меня за это бронили, и все, кроме тех, кого я перечислил. Галич обожал слушать, как я играю. Владшал еще очень любил, просто очень любил. Вот. Высоцкий относился с огромным уважением к этой музыке. Особенно москвичи на меня нападали. Они даже ездили по всему СССР, и вместо того, чтобы там выступать с концертами, куда их приглашали, они там полконцерта проводили на чтение лекций о вреде моей поэзии вот, в авторской песне. Сам строй поэзии у меня совершенно не советский. Опять-таки я перечислю самых вот эти все лучшие фамилии. Ну, это советская поэзия. Она хорошая, она замечательная, но она советская. Там присутствуют и гражданин, и гражданское общество, а у меня ничего этого нет. Почему? Потому что я ни у одного из советских поэтов не учился писанию стихов. Я очень многому учился. Рансар, Франсуа Вийон, потом мы переходим на англичан, Блейк, Вордсворт, Джордж Гордон Байрон, у итальянских поэтов, у испанских, у немецких.
Его поэзия и музыка идут рука об руку, дополняя и развивая друг друга. Его игру на гитаре сложно назвать аккомпанементом, потому что она виртуозна и значима сама по себе. Тем не менее, для Дольского первая стадия создания песни – сочинение стихов. Эти стихи – законченные самостоятельные произведения. Они уже довольно давно входят в школьные программы по литературе, причем не только в России, но и за границей.
У меня вот тут пособие есть из Германии, из одной из самых больших земель, Северный Рейн-Вестфалия, там в школе в 6-м классе, на русском и на немецком, учат это стихотворение «Баллады о без вести пропавшем». У меня целое тут сочинение, присланные мне папки сочинений на мои стихи. Я безумно благодарен этим ребятам.
«Баллада о без вести пропавшем» – песня Дольского о войне. Не зря немцы, которые до сих пор до конца не могут изжить в себе чувство вины, включили ее в школьную программу. Она представляет собой монолог, написанный от лица погибшего во Второй мировой русского солдата.
Меня нашли в четверг на минном поле. В глазах разбилось небо, как стекло. И все, чему меня учили в школе, в соседнюю воронку утекло. Друзья мои по роте и по взводу ушли назад, оставив рубежи. И похоронная команда на подводу меня забыла в среду положить.
Александр Дольский верит в то, что настоящая поэзия всегда будет жить и побеждать приходящую. Он с чувством говорит о том, какая она, настоящая поэзия в его понимании. Он постоянно сравнивает слово и музыку, размышляя, что все-таки первичнее.
Поэзия, да, немножко она странноватая, там они еще торопятся все говорить. Очень много слов. Но вот та поэзия, которая мне близка, и которая навсегда останется, и которая всегда будет, это поэзия через умолчание, это поэзия минимализма, как можно меньше слов и больше смысла, меньше слов и больше чувства, метафоры. Поэтов много, музыкантов два, лишь Бог и шелестящая трава. Я тоже не сразу вот к таким формулам приходил. Иногда мне казалось, что слово имеет больший вес, чем музыка. Вот. А в конце концов я все равно прихожу к тому, что все музыка, что здесь на свете, дыханием жизни зажжено, и даже то, что словом этим определяться не должно.
Время от времени Дольский издает новые книги и диски. Он делает это на свои средства. Его сын Петр, художник, пишет картины специально для оформления книг своего отца. Александр Дольский говорит, что в этих картинах отражается сущность и философия его поэзии. Он рассказал о том, что выпустил за последнее время, над чем работает сейчас и что еще планирует написать.
Буквально в последнее время вышло полное издание моей лирики. Двухтомник довольно, так сказать, мощный. «Листающие облака» и «Горы и глубины». С аннотациями, с исследованиями. А из дисков я издал довольно много. Я решил, что мне не справиться с обычными дисками, потому что их получается очень много. Я решил сам MP3 делать. И вот у меня получилось довольно много произведений. Это в основном новые. Ну вот сейчас я продолжаю работать. У меня на очереди две книги. Я пришел дать вам выпить. Ироническая, очень ироническая такая проза и по отношению к социализму, и по отношению к капитализму. Это проза довольно виртуозная она, и много там тонких таких литературных фокусов. Ну и, очевидно, я примусь, когда все же пишут свои автобиографии, то я тоже опишу всех людей, которых я встречал в своей жизни. Это же огромное количество людей от Брежнева и, скажем, Горбачева, от Ельцина и до рабочего какого-нибудь, значит, кочегарки.
С Александром Дольским разговаривала Ольга Клячина, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. С 12 по 18 мая в Петербурге проходил 11-й международный театральный фестиваль «Радуга». Рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
«Радуга», она «Радуга» и есть, очень пестрая. Тут и программа, проходящая под знаком года Франции в России, и поиск перспективных молодых режиссеров, и спектакли выпускных курсов главных российских театральных школ, Петербургской театральной академии и РАТИ ГИТИС, работы студентов мастерских Руслана Кудашова и Олега Кудряшова. Это и мастер-класс организатора и лидера первого в мире международного фестиваля театральных тренингов «Методика» Юрия Альшица, тренинг в профессиональном театре, и мастер-класс датской актрисы, режиссера, педагога Анни Лизы Габбальд «Телесность базовых чувств», и две конференции по французской драматургии и по театральным тренингам, и многое другое. Начнем с Франции, говорит Мишель Абри, генеральный консул Франции в Петербурге.
В этом фестивале представлены два самых, можно сказать, знаменитых современных французских авторов, Бернар-Мари Кольтес и Жан-Люк Лагарс, которые, к сожалению, уже умерли рано, но они более популярные авторы не только теперь во Франции, но и в других местах. И свидетельство это, что они оба вошли в официальный репертуар комедии française, и поэтому мы очень рады, что здесь, в Петербурге, возможно видеть спектакли этих акторов. И особенно интересно, что возможно видеть спектакль, например, пьесы «La Garça Muy Герои» с постановкой французского режиссера, но с русскими актерами из Тюза и Екатеринбурга, но та же самая пьеса с эстонскими актерами, с эстонским постановщиком. Поэтому это очень хорошо. Все-таки это тоже свидетельство о общей европейской культуры и о движениях между разными странами в этой области.
Сложно понимать друг друга актером, режиссером, французским, русским?
Не знаю. Надо было бы спросить Франсуа Рансияк, который, к сожалению, не сможет. Но у меня другой опыт. В прошлом году была тоже французская постановщика, которая поставила пьесу «La Biche» в Тюзе. И мы поговорили с ней, и она сказала, что они нашли сразу общий язык в смысле театра, потому что она не говорила по-русски, и что здешние актеры сразу поняли и были очень хорошо вовлечены в общем творчестве. И, конечно, это очень интересно, потому что это действительно тогда совместная работа.
Язык театра является общим языком, да?
Да, потому что театр касается, как сказать, жизненных проблем, и можно сказать, что они общие для всех.
Фестиваль «Радуга» устраивается на базе ТЮЗа. Он посвящен театру для детей. И в этом году много внимания было уделено не только проблеме актерского воспитания, но и проблеме воспитания театром. Впервые в программу фестиваля была включена лаборатория Сергея Казарновского, директора Московского центра образования «Класс-центр».
Мы привезли школьников из такой не совсем обычной школы, где каждый ребенок, поступая в нее, учится в трех школах. В обычной, обязательно заканчивает музыкальную, в том числе и джазовую школу, и, условно говоря, драматическую, просто по набору предметов, которые есть. А ей уже почти 30 лет. Мы делаем все, чтобы дети, которые заканчивают школу, не шли в артисты. Артистами становятся те, кто не наигрался в детстве. Но у них такая возможность существует. Тем не менее, каждый год заканчивают выпускными спектаклями, обязательно. И мы привезли два спектакля. Один называется «Одна счастливая катастрофа» по рассказу Туви Янсен «Филифьенка в ожидании катастрофы». Очень хороший такой рассказ, непонятно, он детский или взрослый. Это выпускной спектакль прошлого года. Мы с большим трудом его сохранили, потому что они все разбежались в разные институты. Спектакль был приглашен в прошлом году на фестиваль «Гаврош», такой известный фестиваль в Москве, который проводит Тереза Дурова и Марина Райкина. Был интересен зрителям, до сих пор он играется. И второй спектакль, который мы привели, это спектакль выпускников этого года. Они еще учатся в школе, называется «Евгений Онегин. История одной дуэли». Вообще, история такого спектакля был урок сценической речи, на который они стали читать, по-человечески стали читать Пушкина. И так это стало трогательно нам, что мы решили за это попробовать сделать небольшой спектакль, но ровно как они, ну как сегодняшние дети могли бы читать Пушкина, чтобы это было вкусно, трогательно и им самим, и всем, кто приходит. Причем второй спектакль, он вообще так и называется «Открытый урок присвоения материала». Он идет ровно 45 минут, как должен идти урок. Специфика, конечно, это не профессиональные актеры, хотя вот в первом спектакле уже два человека учатся в ГИТИСе, но, если сказать о джазовых традициях школе, довольно они давние, это одна из таких лучших джазовых школ в стране, и мы начинали это дело, и несколько лет работали вместе с Георгием Арамовичем Гараняном. Много других музыкантов джазовых тоже работали в Боровом фестивале, то это часть образования. Каждый ребенок, который учится в школе, обязательно получает музыкальное образование. Ну, а выпускники школы? Ну, у Петра Ивановича Фоменко играет четверо человек выпускников, в частности, Кирилл Пирогов, который недавно получил премию Станиславка, это выпускник наш тоже.
К самой программе фестиваля и к его названию «Детский» с большой долей скепсиса отнеслась главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
То, что связано с очень интересной программой современной французской драматургии, это может быть, конечно, связано с годом Франции, но это даже не юношеский репертуар, потому что и Лагарс, и Кальтес – это, в общем, взрослые драматурги, особенно Лагарс. И для меня программа этого фестиваля как-то очень расчленена, то есть это можно счесть логикой и направлениями, а можно счесть отсутствием концепции, как посмотреть. То есть он состоит, с одной стороны, из французских спектаклей, с другой стороны, из показа московской школы Сергея Казарновского, не имеющего отношения к профессиональному театру, имеющий отношение к эстетическому воспитанию детей вообще. И с третьей стороны, как бы линия вроде как молодой петербургской режиссуры. Два спектакля привозные из Кирова, из Барнаула, а один здешний. Притом, для меня было странным увидеть в афише, что спектакль Бориса Павловича «Толстая тетрадь» и спектакль Дмитрия Егорова «Прощание славянки» идут под грифом к 65-летию Победы, потому что глубокая такая осмысленная позиция этих молодых режиссеров, выпускников нашей академии, заключалась в том, что они делают не датские спектакли. Они их сделали не сейчас, не к Дню Победы, а потому что это было их принципиальным не датским высказыванием. И то, что фестиваль подверстал это под праздник Победы, знаю, что не устраивает этих двух молодых людей. Мне жалко, что на фестивале теперь нет обсуждений. На «Радуге», я знаю, работала очень часто команда критики. Я не говорю, что надо присуждать какие-то места, нет. Но профессиональное осмысление того, что нам показывают, мне кажется, полезно и для театра, для студентов, которые часто туда ходят, и просто для зрителей.
Зачем вообще фестиваль, если он такой вот с логикой странной, странным составом?
Ну, во-первых, фестиваль «Радуга» – это единственное достойное мероприятие, связанное с брендом «Санкт-Петербургский ТЮЗ». Потому что театр, с моей точки зрения, в чудовищном художественном состоянии, все хуже и хуже. Так считаю не только я. В Петербургском театральном журнале мы сейчас сверстали в новый номер анкету многих петербургских критиков, которые фиксируют состояние наших театров и крайне критическое отношение к тому, что происходит много лет в этом театре. Мне вообще кажется, что настоящего детского театра в нашем городе нет. И вот сейчас проходил на их же площадке фестиваль «Арлекин». Привезли два спектакля, сделанные учениками Сергея Жановача, молодыми ребятами, для самых маленьких. Им показывали сказки Телегина и сказки Афанасьева. Игровые, замечательные. Спектакль по Телегину этого Рамта, режиссера Кати Половцевой, на меня произвел грандиозный впечатление. Это целый мир. Когда я прихожу на большую сцену нашего ТЮЗа, я буквально эстетически умираю на спектаклях. Что «Король-матюш», что «Белоснежка», что «Волшебник изумрудного города». И, казалось бы, «Радуга» предназначена для того, чтобы театр улучшался. Они привозят много спектаклей. И театр должен как-то, видимо, выбирать из разнообразия режиссеров и предложений то, что можно привить нашему ТЮЗу. Но вот 11 лет уже фестиваль проходит, а что-то ничего не прививается. Привезли, показали, а сами живут по законам того детского театра, с которым когда-то Во времена рижского тюза боролся Адольф Яковлевич Шапира, который сейчас руководит этим тюзом.
Так или иначе, все равно ясно, что такой фестиваль нужен, хотя бы в качестве воды, которая точит камень.
О фестивале «Радуга», завершившемся в Петербурге, говорила Татьяна Вольцкая. В эфире, напоминаю, российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В Великом Новгороде тоже появилось что-то хорошее для детей. В течение нескольких недель постановочная группа из Латвии учила актеров театра, который называется «Малый», играть в куклы. Премьеру спектакля «Мышкин дом» посетила Светлана Жохова.
По лесным дорогам длинным правый рот идет мышиный.
Левой! Левой! Там поры и пилы смело, скоро примутся за дело. Без сучков и без занос!
Прет я должен целый нос! Кто сбился с ритмом?
Я!
Почему?
Ой, наверное, потому что мы пришли.
Пришли!
Мама, папа, пора браться за работу.
Что? Так сразу?
Вот так начинается наш спектакль.
Сказка латышского автора Яниса Ширманиса о мышке Резвушке, которая очень хочет построить новый дом и найти друзей. Постановка рассчитана на камерное пространство. Основное место действия спектакля – стол, на котором вырастает то сказочный лес, то мышья норка, то построенный дом, который можно рассмотреть со всех сторон. При каждом повороте столешницы место действия спектакля меняется, рассказывает режиссер Паулс Антейнс.
Спектакль кукольный, но он играется не в закрытом варианте, а он играется на столе. То есть это куклы профессиональные, но ощущение, что это куклы, которые у вас дома, которые куплены в магазине, которые, может быть, кто-то умеет сам делать дома, да? И перед домом надеемся, что родителям будет все-таки еще немножко время для своих детей, и они увидят, как можно играться с куклами, вспомнят свое детство, и с детьми проведут больше, может быть, интереснее время.
Зрители полон зал. И это, несмотря на испорченность подрастающего поколения телевидением, 3D-технологиями и компьютерными играми. Чем же их привлекает театр?
Ну, во-первых, это непосредственность. Это живой контакт. И вот этот живой процесс, это как книгу взять и читать самому. Повышается твое воображение. И, в конце концов, дети приучаются идти где-то в общество. Театр – это не только культурное мероприятие. Это место, где он начинает осознавать себя как член общества.
Но, по словам Паулса, сделать спектакль для детей гораздо сложнее, чем для взрослых.
Вот эта непосредственность, она палка с двумя концами, потому что взрослый, если ему будет немножко, неинтересно, он промолчит, он посидит, может быть, заснет, да, но малыш начнет рыскать, ему не понравится, он начнет смотреть по сторонам, он начнет себя по-другому вести, то есть вот его заинтриговать, это даже труднее, чем для взрослых.
И тут на помощь актерам и режиссеру приходят всемогущие куклы.
Куклы могут больше, чем могут актеры живем плану. Куклы могут себе больше позволить. Могут делать все вместе, стоять на ушах, на голове. Куклы могут быть как в цирке люди, как балетные актеры, так и драматические актеры. Кукла может все. Вот эта жанровая возможность куклы неограниченная. И восприятие ребенка неограниченное.
В Риге Паулс работал только с актерами, которые получили соответствующее образование. В Новгородском театре только драматические актеры, которых нужно было учить работе с куклой.
Но, с другой стороны, учеба тоже дает свою специфику. Приемы и навыки заранее готовые. Можно сделать профессиональнее, но холоднее. А тут в Новгороде актеры, они делают первый раз, и они как дети сами радуются. У них это получается немножко по-другому, своеобразнее, но и тоже интереснее.
Начинаем?
Начинаем.
Это невыносимо.
А господи, здравствуйте. Начнем сначала.
Мальчишки, девчонки, а также их родители высыпали из зала довольными. Наталья Чеботарева пришла сюда с внуком Вовой. На все вопросы Вова отвечал по-мужски сурово, кивая головой. Зато бабушка на похвалы не скупилась.
Смотрели как дети, очень понравилось.
Как маленькие дети реагируют на спектакли вообще?
Ой, ему очень нравится. Прямо даже не отрываясь смотрит на сцену. И, в общем, мы спокойно сидим на последнем ряду. Он прямо сам бежит, ему нравится. Он один раз ходил, теперь вот ему там просит.
А Юлия Васильева с дочкой Соней посетили малый театр впервые.
Мы ходили в большой театр, драматический. В этом театре в Малом мы первый раз. Нам очень понравилось, будем приходить теперь регулярно. Таких необычных кукол, красивых, нарядных, мы еще не видели. Очень красивая музыка, веселая.
Сонь, скажи, тетя, кто тебе понравился из героев?
Зая.
Зая. Еще?
Би-би-би.
Пи-пи-пи, мышка. Резвушка?
Да.
Да. А рыбу как звали, которая танцевала-то?
Щука.
Щука, правильно. Понравилось, как она танцевала?
Да.
По мнению Татьяны Бобровой, шефа-координатора международной программы театра, подобные проекты очень важны.
У нас были проекты с французскими режиссерами, со швейцарскими режиссерами, с театральным режиссером из Южной Кореи. Но вот с латвийскими создателями мы работаем в первый раз. И для нас это, наверное, еще даже лучше, потому что нет языкового барьера фактически. Мы постарались сделать такой кусочек латышской культуры в нашем городе. Такие международные контакты для нашего театра крайне важны, потому что они в первую очередь обогащают нас и обогащают Новгород. Потому что нигде в Новгороде вы не сможете увидеть профессионального кукольного театра, только как это делают, например, в Латвии.
То есть наше ганзенское содружество продолжается сквозь года.
Абсолютно точно. То есть это ганзейский акцент, который присутствует теперь в нашем театре в том числе. Это первый проект международный, который мы делаем исключительно для детей.
В «Мышкином доме», так называется спектакль, сделанный в Новгороде латышским режиссером Паулсом Антейнсом, побывала Светлана Жохова. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.